Добрый вечер. Мы с вами сегодня продолжаем такое виртуальное путешествие по самым знаменитым музеям мира. Но понятно, что выбор вот этих знаменитых музеев мира – это дело достаточно субъективное. Да? Кому что больше нравится, кому что ближе, тот вот музей и выбрал. И вот когда я столкнулась с проблемой, да? Вот когда приступила непосредственно к подготовке этой лекции, я долго думала, а вообще, о какой из 13 коллекций имеет смысл говорить, потому что они все прекрасны, они все чудесны, и по какому принципу отбирать все-таки в кунсткамере, на которой я остановила свой выбор, вот эти вот чудесные вещи, которые там хранятся. И поняла, что отбор не исторической ценности, да, не художественной ценности в данном случае не подходит, потому что все вещи, которые там собраны, они все шедевры, они все уникальны. Поэтому в качестве тех предметов, которые мы с вами сегодня будем смотреть, это мой субъективный выбор. Вот что я люблю, да, вот я подумала, к чему бы я вернулась еще раз вот, посещая этот музей. И вот именно эти вещи мы с вами сегодня и рассмотрим. Но вначале мне бы хотелось рассказать о формировании, об особенностях этого музея, да, о формированиях кунсткисторических музеев, потому что от того, что легло в основу современного музея, кто, на каких принципах его собирал, и зависит, да, что мы с вами видим, находясь в залах этого музея. Итак, в основе Венского музея истории искусств лежит собрание, коллекция династии австрийских Габсбургов. И надо сказать, что собирали вещи вот в эту коллекцию не только представители императорской, да, старшей ветви, а все представители династии Габсбургов, младших ветвей, штирийской, тирольской. Каждый вкладывал свое участие в формировании этой коллекции. И первоначально эта коллекция формировалась абсолютно без всякой логики, без всяких принципов. Что кому нравилось, у кого на что хватало денег, тот то и приобретал. И говорить о том, что начинает формироваться музей на каких-то особых положениях, принципах, есть какой-то подбор, мы можем, говоря, только с конца XVI века. И то это единичные случаи. А вот именно формирование музея, разделение его, здравствуйте, на коллекции, происходит уже в 20 веке. То есть до этого никакого деления, никаких особых принципов в подборе вещей не было. И вот, как всегда, основателем вот этого движения, да, собирательства австрийских Габсбургов стал эрцгерцог Рудольф II, основатель, который получил свое прозвище «основатель» не как основатель коллекции в музее, а потому что он сыграл решающую ключевую роль в формировании, в основании династии Габсбургов, в ее утверждении на европейской арене. И вот эрцгерцог Рудольф IV, он и издает указ, согласно которому отныне всем представителям династии Габсбургов необходимо заняться формированием сокровищницы. И каждый теперь был обязан что-то привнести вот в эту общую династическую коллекцию. Но сам Рудольф IV не был знатоком искусства. И он приобретал те вещи, которые либо нравились ему, либо нравились кому-то другому, и этот другой был готов заплатить за них большие деньги. И тогда он понимал, что вещь действительно ценная, и старался ее перекупить. И принципами для формирования вот этой вот первой коллекции, образцом для нее, стала коллекция герцога Берийского, младшего сына французского короля Жана I Великолепного, который прославился как известнейший меценат своего времени. Он был создателем библиотеки, очень увлекался живописью, увлекался книжной миниатюрой. И вот благодаря влиянию Жана I Великолепного многие европейские правители начинают собирать свои коллекции, и Габсбурги не становятся исключением. И поэтому наследники основателя, да, династии, они стремились повторить пример герцога Берийского, и начинается формирование сначала библиотеки и обращается внимание на книжную миниатюру. Но это скорее дань мод. Ну а потом таким человеком, который, можно сказать, сыграл основополагающую роль в формировании коллекции, стал император Фридрих III Габсбург, который очень увлекался ювелирным искусством, был неравнодушен к предметам из золота и серебра и начинает собирать вот именно вот предметы ювелирного искусства. Благо, что Германия и германские земли славились своими мастерами золотых дел, Нюрнберг, Аугсбург, и именно к их произведению обращается Фридрих III Габсбург. Но нужно сказать, что Фридрих III не только сам коллекционировал, не только покупал, а он, будучи человеком, дающим много всяких обещаний государям других стран, он в благодарность за свои обещания, которые чаще всего он не выполнял, он получал предметы искусства. И вот эти предметы искусства и легли в основу его коллекции. А вот уже сын Фридриха III Габсбурга, Максимилиан, император Максимилиан I Габсбург, мы можем сказать, что он был первым, кто начинает разбираться в искусстве, и разбирается в искусстве он благодаря своей жене Марии Бургундской, которая знакомит с его живописью Нидерландов, живописью Франции, живописью Бургундии, с ювелирным искусством этих земель. И, ко всему прочему, она внушает ему мысль о том, что искусство должно стоять на службе у государства, на службе и у политики. И вот Максимилиан I проникается этими идеями, и он начинает уже коллекционировать вещи сознательно, стремясь показать теми вещами, которые он собирает, могущество, богатство, силу, славу своего рода. И единомышленником Максимилиана I Габсбурга становится величайший художник того времени Альбрехт Дюрер, который и сам пишет для Максимилиана Габсбурга, и это ложится в основу художественной коллекции Габсбургов, и занимается формированием художественной галереи, да, то есть тут интересы государства, вкус художника сошлись и, скажем так, способствовали обогащению сокровищницы коллекции Габсбургов. Максимилиан I, собирая вещи разного характера, да, и живопись, и декоративно-прикладное искусство, ювелирное искусство, предметы, связанные с религиозным культом, передает вот такую вот свою страсть к коллекционированию своему внуку, императору Фердинанду I, который уже более последовательно начинает собирать те вещи, которые оказываются в его руках. И он первым начинает не то чтобы делить, но так немного разделять кунсткамеру, да, собрание предметов искусств, от шацкамеры, от сокровищницы. Но официального деления пока нет, да, есть только осознание того, что, скорее всего, это абсолютно разные вещи. И вот император Фердинанд I уделяет большое внимание вещам, связанным с религиозным сокровищем, и, ко всему прочему, он начинает уделять большое внимание вещам такого политического характера, начинает собирать инсигнии, которые имеют отношение и к империи, и к империи Карла Великого, да, для того, чтобы показать преемственность своей династии с величайшим государем прошлого. И, ко всему прочему, император Фердинанд I первым среди Габсбургов начинает увлекаться нумизматикой. И он покупает, получает в подарок монеты, имеющие отношение и к современному ему времени, и увлекается он монетами античными. И таким образом впервые в коллекции Габсбургов появляются вещи, относящиеся к Древнему Риму и к Древней Греции. И вот перед своей смертью Фердинанд I делит свое собрание, свою коллекцию между своими тремя сыновьями. Основную часть, самую такую, наверное, богатую и значительную, он передает своему старшему сыну, императору, будущему императору Максимилиану II. И Максимилиан II в свои руки получает коллекцию инсигний и религиозных святынь. А вот младшие братья, эрцгерцог Карл II и эрцгерцог Фердинанд II, получают нумизматику, коллекцию нумизматики, медалей, а также декоративно-прикладного искусства. Но если Карл II был абсолютно равнодушен к тому, что попало в его руки, и, в принципе, не развивал сокровищницу дальше, которая хранилась в Граце, то его младший брат Фердинанд II Тирольский делает свою резиденцию, замок Амброс, образцом коллекции того времени, и то, что собирал Фердинанд II, оно как раз и легло в основу неделимого наследия дома Габсбургов. То есть самые большие ценности были собраны именно благодаря Фердинанду II Тирольскому. Это стало возможно благодаря двум вещам. Во-первых, Фердинанд II обладал сам прекрасным художественным вкусом, разбирался в искусстве, а во-вторых, огромную помощь ему оказала его морганистическая супруга Филиппина Вейзер, которая была представительницей патрицианского купеческого рода Вейзеров из Аугсбурга. А патриции в немецких городах – это были представители купеческой аристократии, то есть те, кто играл ведущую роль в управлении города. И вот семья Вейзеров была очень богата, очень влиятельна. Их мастерские, их банки были разбросаны по всей Европе. Кроме того, дядя Филиппины прославился тем, что он спонсировал императора Карла I в его морских плаваниях в Новый Свет. И в качестве залога, поскольку Карл V не мог вернуть те деньги, которые ему семья Вейзер выделила для великих географических открытий, он им в залог отдал Венесуэлу. Территорию Венесуэлы. То есть мы, в принципе, можем с вами понять, сколько денег было дано и каким влиянием пользовалась семья Вейзеров. И вот за эту материальную помощь Вейзеры получают дворянское звание и свой герб, который мы с вами здесь вот и видим над Филиппиной. Поэтому, конечно же, нельзя сказать, что это была вот купеческая дочка, не имеющая никакого влияния в Европе. Да? Семья была очень влиятельна, которая спонсировала всех европейских государей того времени. И вот Филиппина, поскольку ее семья прославилась как семья меценатов, имела прекрасные связи с лучшими мастерскими немецких земель, с Нюрнбергом, Аугсбургом, Гамбургом. Кроме того, корабли ее родственников, бороздившие океаны, могли перевозить ее супругу диковинки, да, те вещи, которые стали особенно популярны в Европе в XVI веке, натуралии, да, так называемые натуралии, из которых и производятся диковинки для сокровищниц. То есть таким образом интересы Фердинанда и Филиппины совпали, они действительно были такими единомышленниками, благодаря чему и возникает действительно такая классическая кунсткамера Фердинанда II, классическая для Европы 16-17 века. Она состояла из нескольких основных таких коллекций. Это коллекция натуралий, предметов, созданных самой природой, предметов, которые были обработаны человеком, научных инструментов и механизмов, предметов из далеких стран, вот как раз вот раковин, там, бивни слонов, да, предметы, которые принадлежали знаменитым людям или влиятельным людям в семье, а также вещи, которым приписывались чудесные свойства. И вот как раз Фердинанд II Тирольский и начинает первым систематизировать все вещи, которые оказываются в его руках. И его замок Амброс становится вот такой типичной кунсткамерой того времени. И ко всему прочему, вот помимо вот этих вещей, да, которые находились в его кунсткамере, Фердинанд Тирольский с огромным удовольствием собирает еще кое-что. Он собирает портреты современников и собирает доспехи. Он считал, что его главная задача как коллекционера состоит в том, чтобы с помощью искусства писать историю современной ему Европы через персоналии, через людей. И он считал, что как раз коллекция доспехов и коллекция собрания портретов династии Габсбургов, правящих государей европейских того времени, ему в этом и поможет. И вот именно эти два собрания, коллекция оружия, доспехов и портретная галерея, до сих пор находятся в замке Амброс и, ну, составляет ее самую знаменитую часть. Фердинанд II при своем дворе приютил, если так можно сказать, дал приют и воспитание, образование своему царственному племяннику Рудольфу II Габсбургу, да, будущему императору, королю Чехии и королю Венгрии, который вслед за своим дядей начинает заниматься коллекционированием и увлекается в первую очередь собранием вещей из натурали, вещей, которые считались, были наделены чудесными вещами и живописью. И вот Рудольф II, скажем так, участвовавший вместе со своим дядей в коллекционировании, и продолжает уже, перебираясь в Прагу, а потом перебираясь в Вену, а потом и перенеся свою столицу в Прагу, начинает заниматься коллекционированием, беря пример со своего дяди Фердинанда II Тирольского. И вот, на счастье Рудольфа II, перед смертью Фердинанд II делает впервые опись своей коллекции, и благодаря этому мы знаем, что же входило на конец XVI века в собрание Габсбургов. До этого такой планомерной, целенаправленной описи инвентарей не существовало. И вот Фердинанд II Тирольский завещает всю свою огромную коллекцию своему сыну Карлу, который был равнодушен к искусству совершенно, но единственное, что он делал две очень такие полезные вещи. Во-первых, он не запрещал никому посещать замок Амброс, и вот эта традиция посещения и осмотра коллекции Фердинанда II Тирольского, они сохраняются вплоть до конца XIX века, и в числе гостей замка мы можем встретить такие знаменитейшие имена этого времени. В числе гостей была королева Швеции Кристина, был Монтень, был Гёте, то есть действительно люди, сыгравшие такую ключевую роль в культуре и истории Европы. И вторую такую ценную вещь, которую совершил Карл II, он совершенно не разбираясь в искусстве, он не поступил, как многие до него, да, просто разбазаривая это наследство, а он решил продать всю коллекцию целиком. И продает эту коллекцию единственному человеку, который мог оценить ее значение, это Рудольфу II. Но поскольку Эрцгерцог совершенно не разбирался в стоимости коллекции, он продает ее за треть стоимости, чем, естественно, с огромным удовольствием воспользовался и Рудольф II. Таким образом, Амброс и вся его коллекция переходит в руки Рудольфа II, а вместе с ним уже и, скажем так, в собрание правящей династии, да, императорской династии Габсбургов. Часть этой коллекции Рудольф II забирает и перевозит в Прагу. И дополняет ее теми вещами, которые он собирает, заказывает сам и наслаждается ими в испанском зале Грачан, да, своей резиденции в Праге. Но в отличие от Фердинанда Тирольского, он никого не пускает в свой замок, и никто не может насладиться этой коллекцией. Но благодаря опять-таки инвентарю, который был составлен в последние годы жизни Рудольфа, мы знаем, что эта коллекция была самой многочисленной и самой ценной в Европе в начале XVII века. То есть это признавали все европейские правящие династии. И вот после смерти Рудольфа II его брат Матиас II, унаследовавший престол, вывозит часть коллекции, успевает вывести часть коллекции из Праги в Вену до того момента, когда Прага оказалась в руках шведов, которые город разорили. И поэтому часть коллекции и Фердинанда Тирольского, и Рудольфа II оказалась разбросана по европейским коллекциям, по европейским музеям. Но самые ценные экспонаты Матиас успел перевезти в Вену. Ну вот после этого момента принимается императором Фердинандом II указ, закон о том, что коллекцию Габсбургов нельзя делить, и она должна находиться всегда в Вене и наследоваться всегда старшим сыном. И вот благодаря этому введенному правилу мы можем и вот наслаждаться фактически в неизменном виде теми сокровищами, которые собирали Габсбурги до начала XVII века. Следующий такой крупный вклад в коллекцию Габсбургов был внесен эрцгерцогом Леопольдом Вильгельмом, жившим в середине первой половины XVII века. Он был такой совершенно разносторонний человек, С одной стороны, он был великим магистром Тевтонского ордена, он был архиепископом Аламоутса, Нюрнберга, то есть был религиозным деятелем. С другой стороны, он был фельдмаршалом, который сыграл важную роль во время 30-летней войны. При этом он был еще и дипломатом, и страстным коллекционером. И вот в период своей дипломатической деятельности и нахождения в Нидерландах он участвует в огромном количестве аукционов, которые в этот момент проходили в Антверпене. И деятельность Леопольда Вильгельма приходится на период английской буржуазной революции, в результате которой республиканцы начинают продавать сокровища английских королей. И благодаря этому Леопольд Вильгельм скупает фактически за бесценок сокровища английской короны. И в первую очередь он расширяет коллекцию австрийских Габсбургов за счет итальянского ренессанса, собиранием которого увлекались английские короли Генрих VII и Генрих VIII. И, кроме того, он увлекался голландской живописью и современной французской живописью. И вот это увлечение живописью приводит к тому, что галерея Габсбургов становится на тот момент самой многочисленной в Европе. И представлена она работами мастеров разных стран и разных периодов. Но вот после Леопольда Вильгельма таких страстных коллекционеров, которые бы прекрасно разбирались в искусстве, в семье Габсбургов уже не находятся. И в XVIII веке Габсбурги скорее ведут учет и систематизацию тому, что они получили. И в первую очередь этим прославилась императрица Мария Терезия, которая, как мы с вами знаем, вела такой целый ряд реформ в сфере культуры, образования, и она отдает распоряжение свести в Вену все коллекции, которые остались еще в руках младших ветвей дома Габсбургов, и начинает вот эти отдельные собрания выставлять во дворцах, которые принадлежали ей в Вене. И таким образом впервые жители Австрии, ну и другие европейцы, получили возможность познакомиться с сокровищами дома Габсбургов. Ну а ее супруг Франц I Стефан, не обладавший такой вот жизненной активной позицией, как его супруга, любил уединение и нашел себе в качестве такого спокойного занятия, он увлекся нумизматикой, и он становится первым, кто описал нумизматическую коллекцию австрийских Габсбургов. И благодаря этому возникает нумизматический кабинет. И вот он лежит, стоит в основе этого нумизматического кабинета. Вот почти все, что он систематизировал, описал, собрал, осталось неизменно вплоть до сегодняшнего дня. Последнее вливание в коллекцию музея происходит в эпоху наполеоновских войн, когда представители австрийских аристократических семей, боясь, что их сокровища станут добычей французских войск, а также вот младшие ветви дома Габсбургов, которых еще Мария Терезия не успела вывести их сокровища, они сами по доброй воле все это привозят в Вену, надеясь на то, что авторитет императорской семьи защитит эти коллекции. И вот благодаря этому в начале XIX века коллекция Габсбургов расширяется еще раз, да, вот значительно. И такую, наверное, ключевую роль в формировании музея сыграл император Франц Иосиф I, который проводит реформу императорского собрания и отдает распоряжение описать все, что есть, описать по тематике. И издает указ о создании музея. И в 1891 году создается первый музей, да, вот, Праубус Кунсхисторический музей, который представлял из себя экспозицию инсигний. Только инсигнии, которые находились в Хофбурге, но тем не менее увидеть их мог любой желающий. И продолжением этой реформы становится то, что в конце 90-х годов Франц Иосиф открывает музей, здание музея, и вот он приглашает для того, чтобы создать музей известнейшего европейского архитектора Готфрида Земплера, который должен был вообще преобразовать облик Вены. Он строит Новый Бург, он строит Ринг, здание оперы, и друг напротив друга строит два музея. Вот Кунсткисторический музей и, как его отражение, музей естественной истории. И вот благодаря этому в конце 90-х годов и открывается непосредственно сам музей. После того, как музей открылся, и там были представлены отдельные вещи собрания австрийских Габсбургов, в 1918 году вся эта коллекция была национализирована после революции. Большие потери музей понес после аншлюса в 1938 году, и вернуть удалось не все, что было вывезено в Германию. То, что было вывезено в музей, было возвращено, то, что было вывезено частными коллекционерами, фактически вернуть не удалось. Поэтому музей понес достаточно такие большие потери. Но, тем не менее, весь 20 век музей создавался, реорганизовывался, и в результате вот такой постоянно продолжающейся живой деятельности, да, и жизни музея, мы можем говорить о возникновении вот музея в том виде, в котором он существует сегодня, музей истории искусств, который состоит из 13 коллекций, которые, по большому счету, являются самостоятельными собраниями и самостоятельными коллекциями. И вот мы сейчас с вами по месту нахождения каждой коллекции быстренько и пробежимся. Итак, в главном здании, которое находится на площади Марии Терезии, да, в том здании, которое было специально построено для музея, находится 5 коллекций. Это художественная галерея, да, собрание живописи, где представлены и работы Рафаэля, и работы Микеланджело, и работы Арчимбольда, то есть вот всех известнейших художников прошлого. Кунсткамера, о которой мы с вами поговорим, античная коллекция, которая была основана благодаря археологическим раскопкам, в которых во второй половине XIX века принимали австрийские археологические экспедиции. Коллекция Древнего Египта и Древнего Востока и нумизматический кабинет, который как раз возник благодаря супругу Марии Терезии. В здании, которое находится в Новом мире, находятся 4 музея. Это оружейная и охотничья палата, Эфесский музей, где находятся собрания, где находятся предметы, которые были обнаружены во время 7 археологических экспедиций, которые австрийцы вели в городе Эфес. То есть только то, что было раскопано в Эфесе. Музей истории музыкальных инструментов, который создавался за счет коллекции средневековых инструментов, которые собирали Габсбурги, и частных дарений, которые были произведены в 18 и 19 веке. И музей народов мира, ну, по большому счету, это этнографический музей. В Хофбурге находится сокровищница, где хранятся инсигнии Габсбургов как императоров, как эрцгерцогов Австрии, королей Чехии, королей Венгрии, правителей итальянских земель и так называемое бургундское наследство. Кроме того, на территории Шонбруна находится еще одна коллекция Кунсткисторический музей. Это музей карет, который считается по количеству экспонатов самым многочисленным в Европе. Но он уступает нашей оружейной палате, потому что самый древний экспонат, самая древняя колымага находится именно у нас. У них находится второй по старшинству экспонат, вторая карета. Ну и последняя коллекция, которая также относится к Музею истории искусств, это замок Амброс, где как раз находится оружейная палата и галерея семейных портретов Габсбургов. То есть таким образом музей истории искусств разбросан не только по нескольким зданиям, а он разбросан еще и по нескольким городам. И вот таким образом мы действительно можем считать Кунсткисторический музей, наверное, одним из самых больших музеев в мире, в собрании которого представлены экспонаты разного характера. Ну вот, к сожалению, наверное, этот музей является одним из самых недооцененных в мире, потому что по количеству запросов, которые даются при обращении в Яндекс, на первое место выходят Лувр и Прада, а, соответственно, Кунсткисторический музей появляется в первой десятке. Хотя он по количеству и уникальности экспонатов превосходит Лувр, да, но тем не менее такая несправедливость существует. И вот сегодня мы с вами поговорим о том собрании, которое находится в Кунсткамере, Музее истории искусств, которое расположено в главном здании. И это в современном виде. Кунсткамера была открыта в 2013 году. Мы с вами видим торжественную церемонию открытия. В центре, да, мужчина, повернувший лицо, это глава Австрии, глава австрийского правительства, канцлер Австрии, а рядом с ним улыбающаяся женщина. Это бессменно на протяжении последних 20 лет директор Кунсткисторических музеев Сабина Хаас. И вот как раз благодаря ей во многом музей и приобрел сегодняшний вид. В состав Кунсткамеры входят более 2000 экспонатов, которые расположены в 20 залах. И эти залы сформированы не по старому средневековому принципу, да, там предметы, относящиеся к памятным, да, к экзотическим, а собраны они по хронологическому принципу. И поэтому сначала нас встречают залы, имеющие отношение к эпохе Средневековья, потом нас встречают залы, имеющие отношение к Ренессансу, позднему Ренессансу. В отдельные залы выделены два отдельных зала. Это коллекция Фердинанда II Тирольского и Рудольфа II Габсбурга. И уже остальное – это коллекция барокко и классицизма. То есть в таком вот хронологическом порядке они и находятся в музее. Ну и зайдем мы с вами в первый зал. Это зал средневекового искусства. И мы с вами видим один из самых старых, один из самых древних экспонатов музея. Это сосуд в виде грифона, который был произведен в монастыре Хельмерсхаузен. Это монастырь в XI-XII веках был одним из самых известнейших, одной из самых известнейших мастерских по произведению предметов ювелирного искусства и художественной обработки металла. И вот вещи, которые были произведены в данном монастыре, они украшают собрание всех ведущих музеев мира, да, и того же самого Лувра, и Британского музея. Чем знаменита работа именно этого монастыря? Ну, во-первых, этот монастырь прославился тем, что он существовал очень недолгое время. В XVI веке он был закрыт в результате реформации. И вот за время существования этих вот мастерских с XI по XVI век способы обработки металла, способы произведения предметов искусства не менялись. Да? То есть менялось время, менялось металл, а вот эта техника оставалась неизменной. Такая вот аутентичная техника. И за счет этого вещи, которые были произведены в данном монастыре, они и приобрели особую славу. И вот перед нами такой вот, наверное, типичный образец мастерских монастыря. Это сосуд в виде грифона, который выполнен был из золота и украшен чернью, ну а также мы с вами видим глазки этого грифона, которые украшены гранатом, да, вот гранатовые глазки, которые блестели, когда на них падало солнце. Клюв грифона служит носиком, из которого текла вода, а хвост грифона – это ручка, за которой данный сосуд держался. Чем интересен этот сосуд? Дело в том, что появление этого сосуда связано с деятельностью одного из самых известнейших мастеров того времени, который работал в этом монастыре. Это мастер Рагер, который прославился тем, что он познакомился с художественной обработкой металлов во всех крупнейших центрах Европы. И закончил свое обучение он в Константинополе. И таким образом он смог в своем творчестве объединить наследие и Европы, и Востока. И вот именно вот эти вот традиции, такие космополитические, да, европейские и восточные, и стали характерны и традиционными для монастыря после того, как в него вернулся вот этот вот Рагер. И вот этот сосуд никто из искусствоведов не приписывает именно Рагеру, но говорят, что это школа Рагер. На основании чего так говорят? Потому что здесь соединена как раз вот традиция Запада и Востока. И вот с одной стороны такое лаконичное тело грифона, которое украшено лишь чернью, это скорее готическая традиция западноевропейского искусства. А вот этот вот роскошный хвост с таким большим количеством перьев, да, это скорее традиция Востока. И вот таким образом, да, и украшенное лицо, или как это сказать, мордочка, да, вот этого вот грифона, это также влияние восточной традиции, да, с большим количеством деталей. И вот именно поэтому данный сосуд является визитной карточкой монастыря, и, начиная с него, мы можем говорить о том, что в Европе постепенно начинает прививаться вот эта вот восточная традиция обработки металлов и изготовления вот этих вот сосудов. Сосуд в виде грифона первоначально использовался как литургический сосуд, его использовали для омовения рук во время богослужений, а уже начиная с XVI века после реформации, его использовали во время светских праздников тоже для омовения рук, но уже в качестве рукомоя. Да? И вот каким образом этот грифон попал в состав коллекции, ученые точно сказать не могут. Кто-то говорит о том, что это коллекция Фердинанда II, кто-то говорит, что это появилось благодаря Фридриху III. Но вот первое упоминание относится как раз к концу XVI века. И вот, начиная с него, Габсбурги начинают собирать именно предметы церковного обихода, да, литургического обихода. Следующий экспонат, который находится по соседству с этим грифоном, в этом особенность Кунсткисторисмузея, то, что там вот вещи, которые совершенно, казалось бы, на первый взгляд, несоединимы, они находятся рядом. И вот следующий экспонат, который я вам показываю, это колода игральных карт. Да? Мне казалось бы, что такое вообще вот в этой колоде, почему она находится в музее. Дело в том, что хотя игральные карты появляются в Европе в XIII веке, тем не менее, до наших дней дошло всего две колоды, ранние колоды, и обе они хранятся в Венском музее истории искусств в Кунсткамере. Все остальные колоды датируются XVI веком, а вот в Венском музее находятся самые старые, самые древние, сохранившиеся до сегодняшнего дня, колоды XV века. И вот в этих колодах мы можем говорить о проявлении вот, искусства миниатюристов того времени. Дело в том, что автор этих игральных карт, Конрад Винц, прославился как живописец, автор целого ряда алтарей в Базеле и в Женеве. И свою славу, такую мировую славу, да, его приглашали к своему двору и кардиналы Франции, и, соответственно, архиепископы Германии. И он расписал огромное количество алтарей. Но, тем не менее, страсть он питал именно к нижней миниатюре. И в конце своей жизни, уже находясь, как бы мы сказали, на заслуженном отдыхе, он начал развлекаться тем, что делает вот эти вот игральные карты. Карточные игры пришли в Европу, считается, из Китая, и были сразу же запрещены церковью. Да, но вот тем не менее, главный мастер всех алтарей рисует вот эти вот игральные карты. И чем же интересны вот эти вот карты, которые мы с вами видим? Они объединены темой охота, были созданы они в середине 15 века, и это игральные карты, которыми пользовались представители королевских семей, потому что тема охоты – это такая аристократическая тема, да, вот аристократическое развлечение. И мы с вами видим карты, которые так же, как и современные карты, делятся на четыре масти, но по теме охоты. И вот четыре масти. Первая масть – это охотничьи собаки. Вторая масть – это ястребы за охотой. Третья масть – это охотники, вот мы ее с вами видим. И четвертая масть – это добыча. Особенностью этих карт является то, что в более позднее время в роли добычи выступали утки и олени. Здесь цапли. Это единственный пример сохранившихся карт и вообще описание карт, где в качестве добычи выступают именно цапли. И вот эти карты оставляют у исследователей много вопросов, потому что, с одной стороны, они очень тщательно прописаны. Вот мы с вами видим масть, которая изображает добычу, цапли, да, мы с вами видим, как тщательно прорисованы цапли. Мы с вами видим прекрасный пейзаж, да, нарисованный. И искусствоведы говорят о том, что здесь идет такое объединение двух стилей – поздней готики и ренессанс, да, влияние внимания к деталям, влияние внимания к таким реалистическим изображениям черт. Но при этом мы с вами, если бросим взгляд на этих же самых и цапель, да, и посмотрим с вами на ястребов и на собак, то мы с вами увидим, что они прорисованы только карандашом. И непонятно, то ли это было сделано специально, то ли у художника не хватило времени, и карты были недоделаны. Никто не может дать ответа на этот вопрос. Но вот та карта, которую мы с вами видим, вот эта вот карта, это первое появление Джокера. Кошка, сбивающая с толку 9 собак. И вот эта вот, соответственно, карта Джокера, да, она такой как бы смысл несет, непонятная карта. Вот тут вот эта вот кошка, исполняющая вот эту вот роль. И карты, вот эти вот данные карты базовские, они интересны тем, что это единственные сохранившиеся карты по теме охоты. Больше таких карт до нашего дня, до наших дней не дошло. Поэтому они уникальны, и как иллюстрация жизни, повседневной жизни аристократических семей, и вот как предмет живописи, да, вот это вот живописи такой книжной, скажем. И как предмет развлечения для европейских королевских династий. Вот мы с вами видим королей, в руках у которого одного из них находится добыча цапля. Да, и мы с вами видим, что лицо короля и цапля не прорисованы. А на этой карте мы с вами видим высоко поднятую собаку, которая является приманкой для разлетевшихся ястребов. Почему собака приманка для ястребов, непонятно, но тем не менее именно такое вот назначение у данной карты. Следующая колода карт, которая также находится по соседству с этой картой. И вот обычно, когда люди подходят к витрину, где выставлены карты, смотрят, ну вот разложены картинки, в чем их суть, в чем их значение, ну мало кто понимает, да, поэтому быстро достаточно уходят. Вот эта колода карт является второй по старшинству из сохранившихся. Первая охота, а вторая, которая называется «Короли Европы». И вот эта колода интересна для нас с вами с нескольких точек зрения. Во-первых, как произведение искусства, да, произведение живописи. Мы с вами видим, что здесь действительно такая тонкая работа, прекрасная работа художника, который изобразил тонко детали людей, да, хорошо прорисованы и одежда, и лица, мы с вами видим, и гербы. С другой стороны, эти карты дают нам прекрасный материал для изучения быта и повседневности благодаря той одежде, которую мы с вами видим. И кроме того, эти карты дают нам представление о политической системе Европы и о политическом устройстве четырех государств. Потому что мастями в данном случае являются гербы четырех стран, которые были выбраны, потому что они являются ведущими для Европы того времени. Да? То есть для конца 15 века эти четыре страны играли ключевую роль. Во-первых, это мы с вами видим Франция, да, мы с вами видим на синем фоне золотые лилии. Кроме того, мы с вами видим короля с гербом Германии, Священной Римской империи, германской нации. И присутствие этих двух государств вполне понятно, да? Франция и Германия – древнейшие ведущие страны своего времени в Европе. А для дальнейших стран вызывают определенные, ну, как бы сегодня мы сказали с вами, непонимание, почему именно они. Это герб Чехии. И таким образом, в конце 15 века Чехия относится к числу ведущих европейских государств. Естественно, возникает вопрос, а почему художник, да, почему вот именно это было сделано и всеми было признано. А связано это тем, что в конце 15 века, в эпоху глубочайшего экономического кризиса, связанного с тем, что в Европе наступает истощение золотых запасов золотой руды, Чехия остается той страной, где рудники золотые и серебряные были до конца еще не разработаны. И таким образом Чехия – это главная кладовая Европы. Поэтому она, да, благодаря этому, относится к числу ведущих европейских стран. Четвертая страна, чей герб изображен, да, это параллельные линии красные и белые, это Венгрия. И возникает вопрос, а почему Венгрия? Да, Чехия, понятно, кладовая Европа, а почему Венгрия? Ну вот, ученые сходятся с той точки зрения, что, во-первых, венгры в этот момент вели успешные войны с Османской империей, и за счет этого они подняли свой авторитет. А вторая причина состоит в том, что король Венгрии, Матиш, захватывает половину Австрии и Вену и переносит столицу венгерского государства из Буды в Вену. И поэтому она становится ведущей европейской державой во второй половине 15 века. Вот поэтому четыре страны в качестве вот этих вот лидеров Европы и выбраны. Следующий момент, на который имеет смысл обратить внимание, глядя на эту карту, состоит в том, какая же структура европейского общества представлена, да, государственная структура представлена здесь. О том, кто какое место в системе государства занимал, мы с вами можем понять благодаря тем цифрам, которые указаны на каждой карте. Ну, понятно, что самая старшая карта – это король. Рядом с ним, да, следующей по ступени находится королева, которая тоже играет очень важную роль. Дальше мы с вами видим, переводят как управляющий хофмейстера, да, глава правительства, скажем так. И следующее, он обозначается как десятка. И девятка – это обозначение маршала. То есть мы с вами можем сказать, что к началу XVI века военная ветвь власти становится уже менее значительной, чем политическая ветвь власти. Дальше мы с вами видим восьмерки. И кто же представлен восьмерками? И вот самое интересное, что они находятся на одном уровне. Да? Это врач, канцлер, священник и хофмейстерин. То есть это глава двора королевы. То есть это говорит нам о том, что в 15-16 веках двор королевы играл свою политическую роль. Достаточно значительную, достаточно большую роль. И тут что еще интересно, что, как мы с вами знаем, в современных картах у нас с вами всего одна женская как бы фигура, да? И вот эта традиция появляется с XVI века, когда роль женщин в истории государства уменьшается. Вот эта карта, это та колода карт, когда присутствует максимальное количество представительниц прекрасного пола. Это королева, это хофмейстерин и это дура. Да? Это шутиха, которая обозначена. Она у нас была в самом начале. Вот у нас с вами шут и шутиха, она обозначена единицей, то есть туз. Да, туз единица, самая незначительная по значению карта, но тем не менее мы можем говорить о присутствии, огромном количестве присутствия женщин на вот игральных средневековых картах. И дальше мы с вами видим семерку, это повар, камергер, стольник и виночерпий. И вот действительно структура государственного чиновничьего аппарата, да, придворных должностей перед нами предстает в полном объеме. И что самое интересное, что эта вся структура не повторяется абсолютно полностью в каждой стране. То есть реалии Германии, реалии Франции, реалии Чехии и Венгрии в этой колоде отражены. То есть в каждой стране была своя ситуация. И эта ситуация отражена в этих картах. Поэтому вот эти вот карты, они служат, как бы рассказывают нам не только о тех пороках, которым было подвержено средневековое общество, да, это действительно прекрасный материал для изучения повседневной политической жизни европейского общества. И действительно прекрасный пример живописи того времени. Ну и уходя от этих таких вот как бы легких сюжетов, да, переходим к такому очень важному экспонату, который находится во втором зале средневекового искусства. Это бокал императора Фридриха III. Мы с вами помним о том, что Фридрих III становится основателем постоянной династии австрийских Габсбургов, постоянной династии на императорском престоле. И вот именно Фридрих III заключает династический брак, который и приведет к подъему и расцвету династии Габсбургов. И вот Фридрих III начинает выстраивать очень такие долгие и серьезные отношения с герцогом Бургундии Карлом Смелым, надеясь на получение бургундских земель, надеясь на получение бургундских сокровищ, и художественных, и материальных. И вот этот вот интерес императора Фридриха III и Карла Смелого был взаимен, потому что Фридрих III пообещал Карлу Смелому даровать ему королевская звание, да? И поэтому они оба обменивались один обещаниями, а другой дарами. И вот перед нами совершенно чудесный образец вот этого дара, посланного Карлом Смелым императору Фридриху III. Это бокал, сделанный из горного хрусталя. Да? Вот то, что бокал сделан из горного хрусталя, это одно из первых его и главных достоинств. Дело в том, что работать с горным хрусталем в Западной Европе решались единицы мастеров, потому что это был тот материал, который добывался с большим трудом, был очень хрупок, и для того, чтобы его обработать и придать ему какой-то вид, нужно было действительно обладать, ну вот, мастерством, наивысочайшим мастерством. И что самое главное, волос можно этот предмет перевозить, транспортировать, да, для того, чтобы кому-то вручить. И вот Карл Смелый находит прекрасный выход из этой ситуации. Мы с вами видим, что горный хрусталь включен в горный хрусталь — это окошечки, да, которые включен, вот они окошечки, которые включен в кубок из золота, украшенный эмалью. Но тут еще одна ценность, такая репрезентативная, этого кубка не только в том, что он сделан из горного хрусталя, а в том, что это кубок персональный, который был произведен именно для Фридриха III. То есть не просто вот нашел ценную вещь Карл Смелый и вот все, что у него было, то и подарил. А кубок был сделан специально для Фридриха. Об этом что нам говорит? Ну, во-первых, флажок, который находится в руках у этой фигурки. Это австрийский флаг. А дальше уже совершенно такой вот, ну, действительно, то, что называется, потрафил, да, Фридриху III, Карл Смелый, потому что мы с вами видим, во-первых, австрийские гербы, гербы Габсбургов, австрийские гербы и гербы Священной Римской империи германской нации, вот в руках у этих вот ангелочек, да, мы имеем с вами герб Германии. Здесь мы с вами видим в руках у Пути герб Австрии, то есть это все именное, адресованное. А самое главное, что мы с вами видим, буквы. Видите, да, буква Э, здесь буква А, и это заглавные буквы А, Э и О, В, которые расшифровываются как личный девиз императора Фридриха III. Австрия должна править миром. Да, вот эти вот заглавные буквы являются расшифровкой девиза, личного девиза Фридриха III. Но Карл Смелый считал, что Фридрих III не рожден, чтобы править миром. Он считал, что именно Карл Смелый рожден для этого, и он надеялся, что он унаследует императорскую корону и станет новым правителем мира. Поэтому он предложил свою расшифровку вот этих вот букв, входящих в герб. И вот если вы присмотритесь, эту расшифровку, вот она на знаменах и представлена. И он вот свою расшифровку этих букв предложил, которая звучала следующим образом: «Его орел всех победит». То есть, ну, вот такая, можно сказать, игра слов. И этот подарок Карла Смелого является, наверное, одним из самых значительных экспонатов в коллекции самого Фридриха III и дома австрийских Габсбургов. И этот кубок, который представляет собой произведение позднеготического стиля. Да, потому что готика вообще представлена достаточно слабо в коллекции австрийских Габсбургов, но вот тем не менее вот такая хотя бы поздняя готика здесь есть. Следующий не менее интересный экспонат – это аллегория бренности, которая была, соответственно, эта работа была, эта статуя была сделана в середине 15 века в городе Ульм. Кто точно является автором этого произведения, до сих пор нам неизвестно. Ее приписывают двум мастерам, Йоргу Сирлингу и Михаэлю Эркхарту. Сирлинг был старшим современником Эркхарта, который основал свою мастерскую по изготовлению деревянной скульптуры. И Сирлин был в Европе известнейшим мастером, который для немецких, французских соборов делал деревянные алтари. И Эрхард работал учился в мастерской Сирлина, а потом после смерти Йорга Сирлина становится главой этой мастерской. И вот кто из них двоих, да, либо это во время ученичества Эхарта было сделано, никому это до сих пор неизвестно, потому что черты, характерные для работы двух авторов в данном произведении, искусствоведы и находят. К чему относится эта аллегория о бренности? Дело в том, что в середине 15 века получает распространение такая вот идея о суете всего сущего, да, о бренности человека, и появляется огромное количество произведений, которые как раз вот эту тему бренности человека и затрагивают. И вот мы с вами видим как бы вот историю человека, да, ну, то есть историю человечества, да, вот расцвет, связанный с прекрасной девой, зрелость, которая представлена юношей, и закат человечества, которая представлена вот этой вот, как пишет, безобразной старухой. Мы сейчас с вами посмотрим. Сделана эта скульптура из одного куска липы, то есть это не сойдет, это все вырезано, да, из одного куска липы. И вот посмотрите, какая старуха. Вот мне очень нравится ее зуб, да, торчащий зуб. То есть действительно, вот, и мы с вами видим и кости ее, да, и вот эти вот складки на кости. Действительно, такая вот удивительная работа. Каждая морщинка у нас здесь с вами видна. И эта скульптура была любимым произведением Фридриха III и его сына Максимилиана, которые говорили о том, что эта скульптура позволяет им, несмотря на те успехи, которых они достигли, не возгордиться и двигаться дальше вперед. И вроде бы, да, потому что, как бы, естественно, свидетель того не осталось, говорят о том, что Максимилиан любил, она либо стояла у него в кабинете, либо он любил на нее постоянно смотреть, заходя там в какое-то место, где она находилась, для того, чтобы принять правильное решение вот в момент каких-то судьбоносных моментов. Следующий экспонат из коллекции Кунсткамеры – это работы итальянского мастера Леона Леони, которые датируются уже серединой 15 века. Это два бюста, которые он выполнил по заказу Карла V. Карл V – император Священной Римской империи германской нации, король Испании, который, в частности, прославился тем, что совершил несколько итальянских походов. В результате одного из них в 27-м году он захватил Рим и разорил Рим. И вот с этого момента начинаются его такие плотные контакты с итальянскими мастерами. И говорят о том, что Карлу V очень нравилось творчество работы Леона Леони, который был известнейшим мастером своего времени, скульптором своего времени, и вроде бы они находились в таких, ну не то чтобы дружеских отношениях, да, но в таких вот не отношениях государя вассала, а в более теплых отношениях, да, художник и почитатель его таланта. И Леон Леони, согласно легенде, спросил у Карла V, вот, что он хочет сделать императору что-то приятное. Да? И вот он готов сделать по его заказу какое-то произведение. Но пусть Карл выберет, что он хочет, чтобы Леони увековечил. И, соответственно, согласно легенде, Карл ответил, что он хочет, чтобы Леони увековечил его, потому что он создал огромнейшую империю, и человека, который был бы более влиятельным в мире на данный момент просто нет, поэтому, конечно же, должен быть изображен он. Он должен быть изображен как римский император, как победитель, как триумфатор. А второе, это должен быть парный бюст. И он пришел, а кого же изобразить в паре? И он сказал, самую великую женщину своего времени. И вот самой великой женщиной этого времени была сестра Карла V, Мария Венгерская, вдова венгерского короля Лаеша II. Благодаря вот этому браку Лаеша II и Марии Венгерской, Лаеш был наследником Чехии, был королем Чехии и Венгрии, и Габсбурги как раз унаследовали два этих престола, да, то есть, с одной стороны, Мария принесла две такие страны в наследство Габсбургам, а с другой стороны, после того, как она овдовела, она решает, как и многие женщины своего времени, не удаляться в монастырь, она была натурой очень деятельной, и она посвятила себя управлению Нидерландами. Она была штатгальтером нидерландских провинций, которыми и правила от имени своего брата Карла V. И правила достаточно успешно. Она была уважаема, почитаема, одна из немногих Габсбургов на территории Нидерландов. И вот именно как-то в зените славы Марии Венгерской ее скульптор и изображен. Да? Мы с вами видим уже такую даму в расцвете сил, да, которая, скажем так, уже не подчинена никаким человеческим страстям, она спокойна, она уравновешена, она смотрит, как считал Карл, прозорливо в будущее. И вот эти два портрета самых величайших людей середины 15 века, Леон Леони по заказу Карла V и увековечен. И надо сказать, что вот этот вот бюст Карла V, он стал образцом для огромного количества бюстов Карла V, которые делали скульпторы испанские, немецкие, скульпторы более позднего времени. И вот, скажем так, реплика вот этого бюста Леона Леони находится сейчас в музее Прадо. Но достичь вот такой жесткости взгляда, такого поворота головы испанскому современнику не удалось. Ну, а действительно эти портреты стали образцом для подражания художников будущего. И когда император Рудольф II решил тоже изобразить себя в качестве триумфатора, в качестве победителя, и заказывает своему придворному скульптору Адриану де Врису свой бюст, то Адриан Дрис спрашивает, а как же хочет император выглядеть? На что император сказал, что он хочет выглядеть так же, как Карл V. Да? И таким образом мы с вами видим, что де Врис пытается повторить вот даже вот этот вот поворот головы, да, такой вот подъем головы, вот мы с вами видим, вот этот вот разворот головы, гордо поднятая голова, слегка торчащая борода, да, такая вот. Это действительно во многом является повторением бюста Леона Леони и, конечно же, изображение императоров Германской империи как римских императоров, как триумфаторов, не является случайным. Да? Они позиционировали себя как властители Европы, как победители тур, поэтому, конечно же, только как триумфаторы они могли быть изображены. Следующий зал, который мы с вами увидим в Кунсткамере, зал удивительный, это зал французского искусства. В этом зале собраны произведения только французских мастеров. Причем, что в определенной мере, наверное, для французов обидно, что те вещи, которые собраны в этом зале, это шедевры, произведенные при дворе французского короля Франциска I. Это действительно шедевры, это действительно лучшие вещи, которые были сделаны, вот даже имя одного из авторов шедевров, да, Бенедикто Челлини, да, вот, и все вещи, которые находятся в этом зале, они все достойны шедевра Челлини. Каким же образом они появляются в составе австрийской галбургской кунсткамеры? А появляются они достаточно просто, достаточно вот так вот просто и необычно. Франциск I приглашает к своему двору лучших художников, лучших скульпторов, ювелирных дел, мастеров, которые и создают славу французскому королевскому двору. Франция становится центром европейского искусства. А вот наследники Франциска начинают, что называется, транжирить наследие, которое оставил им Франциск I. И вот внук Франциска I, французский король Карл IX, заключая династический брак с эрцгерцогиней Австрии Елизаветой, сам присутствовать во время бракосочетания не мог. Да? Будучи государем, он не может покинуть территорию государства, а Габсбурги против того, чтобы девушка незамужней пересекла границу государства. Нужно заключить брак. И вот в Шпейере заключается брак по доверенности, и от имени французского короля выступает австрийский эрцгерцог Фердинанд II Тирольский, дядя невесты, да, тот самый собиратель кунсткамеры. И вот когда Карл IX спрашивает, а что же хочет получить благодарность, какие дары Фердинанд II хочет получить за то, что он представлял короля Франции на этой свадьбе, он говорит, кое-какие вещи из собрания деда. Ну, а поскольку Карл IX был человеком далеким от искусства, то фактически все, на что ему указал Фердинанд II, все было собрано и упаковано, и отправлено в Тироль, было отправлено в Инсбрук. И вот три такие уникальнейшие вещи, которые находятся теперь в Вене, это шпалера под названием «Единство государства». Это изначально это фреска, которая была выполнена Франческо Приматичо во дворце Фонтенбло в так называемой галерее Франциска I. И вот эта галерея была, фрески в этой галерее были подчинены в таком глубоком политическом смыслу. С одной стороны шли фрески, изображающие тяготы государственного деятеля, а с другой стороны изображались, наоборот, преимущества нахождения на престоле. И вот для шести из этих фресок сам Франциск I заказывает изготовление гобеленов, шпалер. И вот первоначально в Фонтенбло находились и шпалер, и фрески, и шпалеры. И вот эта шпалера единства государства была любимой для Франциска I, потому что она показывала его как величайшего государственного деятеля своего времени. Что же на ней изображено? Ну, во-первых, мы с вами видим Франциска I, вот Франциск I, как император, да, то есть как триумфатор, и он выступает тут как создатель единого французского королевства, единого в территориальном и единого в социальном плане. И вот в руках у короля мы с вами видим гранат, который является символом единства. Да? Доспехи императорские, гранат, вот он победитель, вот он соединитель государства. Поскольку это государство, которое объединило в счастливом единении представителей разных слоев, то тут мы с вами видим людей, которые припадают к ногам короля в полном счастье. Это у нас с вами воин, представитель рыцарства, это у нас с вами представитель науки и искусства, да, философ в тоге, это у нас с вами государственный деятель, а это крестьянин в лохмотьях, но тоже вот он припадает к ногам короля, который сделал всех жителей Франции счастливыми. Почему вот такие показаны разные социальные слои? Дело в том, что во Франции в этот момент не то, что господствовал голод, а просто жесточайший голод был. Да? Часть населения Франции, как минимум половина населения Франции, от этого голода умирает. И вот, конечно же, счастливый крестьянин в лохмотьях, он припадает к ногам Карла, к ногам короля, благодаря его видению за счастливую жизнь. Ну и еще один очень интересный момент. Мы с вами видим вот тут вот человека, да, который, если обратите внимание, отличается от всех остальных тем, что у него на ногах брюки. Это, как вы думаете, кто? Это галлы. Галлы. Галлы – кельтское население Франции. То есть таким образом Франциск I изображен как объединитель территорий и вообще всех жителей Франции на протяжении всей ее истории. Да? И галлы, и франки – все они едины, все они счастливы от правления Франциска I. И вот действительно, вот эта вот эта фреска, эта шпалера, она была для Франциска I любимейшей, потому что она заявляла, да, была такой политической программой его правления. И вот эта вот любимейшая шпалера Франциска I без всякого зазрения совести его внук отдает в качестве вот благодарности за представление на свадьбе. Наверное, Франциск был бы в ужасе, да, от того, что произошло. Следующий дар, тоже очень интересный кубок, который называется Михаэльский кубок. Но его переводят по-разному. Кубок Святого Михаила, Михаэльский кубок. Он был произведен в Антверпене в 30-е годы 16 века. Также он был произведен для французского короля Франциска I. И в данном случае это такое, ну, в определенной мере, в политиках хулиганское произведение. В чем оно хулиганское? Дело в том, что вот этот кубок по кругу украшен эротическими сценами. И, соответственно, ну, поэтому как дар на свадьбу был очень кстати. Да, вот такие вот эротические сцены, которые кубок украшают. Ну и вроде бы это был заказ самого Франциска I, который сказал, что он устал от науки, устал от мудрости, ему бы что-нибудь более приземленное. Вот такой вот кубок по его заказу с эротическими сценами ему был сделан. Но это не просто такой, да, хулиганский кубок. Он все-таки имеет и очень достаточно такое большое политическое значение. Этот кубок, почему получает название Михаэльский кубок? Потому что он сверху украшен фигурой фигурой архангела Михаила. Архангел Михаил, это в честь него был создан первый рыцарский орден Франции. И поэтому фигурка архангела изображена именно в одеждах рыцаря этого ордена. А орден этот возник как ответ Бургундии и Карлу Бургундскому на создание ордена Золотого Руна. И вот то, что возникает вот этот вот кубок с архангелом Михаилом сверху, должен был с точки зрения Франциска I заявлять о том, что архангел Михаил победил Золотое Руно, и Бургундия вошла в состав французского королевства. Ну, а дальше уже ученые по-разному интерпретируют этот подарок. Кто-то говорит, что это был действительно прислан в дар как прекраснейшее произведение декоративно-прикладного искусства, а кто-то расценивает это как некий тоже политический намек, потому что австрийские Габсбурги, заключив брак с Марией Бургундской, рассчитывали получить все наследие Карла Смелого. И Бургундию, и бургундские Нидерланды. Но противостоять французским королям они не смогли, поэтому самый лакомый кусочек Бургундии из их рук ушло. Вот как некая такая вот, ну, это осмешка, да, как некое такое вот напоминание о политическом проигрыше Габсбургов, этот вот кубок и был произведен, может быть, и подарен, да, никто не знает. Ну и, конечно же, третье произведение искусства, которое было подарено в связи с этими свадебными дарами, это шедевр, визитная карточка Консткамеры, это Сальера Бенвенуто Челлини. Чем знаменита, а почему она является самым знаменитым произведением Бенвенуто Челлини? Дело в том, что это единственное ювелирное произведение Бенвенуто Челлини, чья атрибуция не вызывает у искусствоведов сомнений. Да, все остальные произведения искусства стоят со знаком вопроса. Это совершенно точно было произведено им. Ну вот первоначально Сальера-Салонка, да, задумывалась как дар для кардинала Филиппа Д'Este, но у него не хватило средств для оплаты этого произведения искусства, и в итоге реализовать свои замыслы в жизнь Челлини смог только приехав ко двору французского короля Франциска I, и поэтому в свой первоначальный замысел он внес кое-какие изменения, как дань, ну вот, Франциску I, который и оплатил эту сальеру. Ну вот, сам Челлини задумал это произведение как олицетворение гармонии в мире. Союз Земли, богини Цереры, союз воды, Нептуна, в союзе которых и рождается соль. Да? Соответственно, для чего как бы эта салонка, для чего эта вещь и была представлена. Мы с вами видим как бы сверху, и вот как раз у ног Нептуна мы с вами видим салонку, а у ног богини Цереры мы с вами видим емкость для перц. Поскольку это единение разных стихий, земли и воды, то, конечно же, вот эти символические символы воды и земли мы с вами и увидим. Сам Нептун находится, сидит, как бы лежит на воде, и его несут на своих спинах морские кони. Вот этих вот морских коней мы с вами видим. И обратите внимание на лапки морских коней, да, даже не как там лапки, копытцы. Ну, смотрите, какие они чудесные. Вот тут даже, может быть, виднее, да, вот на темном фоне вот эти вот чудесные лапки. У ног Цереры в качестве перешницы находится триумфальная арка. Вот эту вот триумфальную арку мы с вами тут и наблюдаем. Вот она, триумфальная арка. И, соответственно, крышечка триумфальной арки откидывается, и мы с вами, крышечка откидывается, и мы с вами видим вот эту вот емкость для перца. Богиня Церера сидит на черепахе, вот тут черепаха у нас есть голова, черепахи на тюльпанте, мы с вами видим, как олицетворение земли, как олицетворение суши. Ну и поскольку мы с вами говорили, что в этот первоначальный замысел было внесено некое дополнение, связанное с тем, что заказчиком этого произведения выступил Франциск I, то мы с вами у ног богини видим саламандру, которая являлась личным геральдическим символом короля Франциска I. Да, животное, которое не горит в огне, которое переносит любые потрясения, да, вот такой вот вечно живущий, не умирающий саламандр у ног богини. Ну, а в качестве постамента служит деревянная основа, и эта деревянная основа украшена пульти, которые символизируют времена года и символизируют ветер. Ну и для того, чтобы эта вещь была удобна для использования, то у этой деревянной основы есть ножки, то есть есть не ножки, есть колесики. Ее можно катать по столу, да, и таким образом она становится очень удобна в использовании. Ну, с этой Сальери связана одна из самых драматических историй в жизни кунсткамеры, в жизни музея, потому что вот музей был, кунсткамера с 2003 по 2013 год была закрыта на реставрацию, на реорганизацию. И вот в момент реорганизации в 2003 году Сальери была украдена. Причем она была похищена достаточно таким вот простым способом. Украл ее мастер по сигнализации, который занимался установлением сигнализации в музее. И вот ему показалось, что сигнализация недостаточно хорошая. И вот он все переживал по этому поводу, что она плохая, что вот любой человек может украсть. И возвращаясь как-то ночью из пивного бара, он настолько испереживался по этому поводу, что, подойдя к музею, он увидел, что леса снаружи музея не убраны, и он решил проверить, как работает сигнализация. И вот, значит, он поднялся по лесам, сигнализация не сработала. Открыл окно, сигнализация не сработала. Влез внутрь, сигнализация не сработала. Подошел вот к витрине, сигнализация сработала, но, видимо, как в фильме «Украсть миллион», охранники подумали, что это, ну, вот какая-то шутка. Он, значит, эту вещь украл, не зная, по большому счету, что он забрал. И о том, что он украл произведение искусства, бесценное произведение искусства, он узнал на следующий день из новостей, когда было сказано, что похищено величайшее произведение искусства всех времен и народов, Сальери до минуты Челлини, стоимость которой, минимальная стоимость которой 70 миллионов евро. Но поскольку это произведение бесценно и реализовать его нельзя, то оно не было вообще застраховано ни на один день. Это был вообще просто ужас ситуации. Да, вещь похищена, с кем похищена неизвестно, продать нельзя. Ну и надо сказать, что сам похититель был в ужасе от того, что он украл, потому что и вернуть нельзя, и продать нельзя, и что с этим делать, он не знал. Но для того, чтобы вернуть эту вещь, музей назначил награду 50 тысяч евро. И похититель трижды пытался вернуть эту вещь. Но каждый раз он боялся. И вот ему назначали место встречи, он боялся, что его арестуют. И сначала в 2003 году он позвонил, но сделка сорвалась. Спустя 2 года он позвонил, сделка сорвалась. И в 2006 году он снова позвонил. Но к этому моменту, как сказать, наука и техника не стояли на месте. Он позвонил с сотового телефона. Номер сотового телефона был вычислен. Полиция пошла в салон сотовой связи. Им не только вот, все данные на этого человека, но даже фотографии его распечатали. И в итоге буквально через несколько часов все каналы австрийского телевидения, европейского телевидения были вот наполнены портретом этого похитителя, ему уже ничего не оставалось делать, как сдаться, прийти добровольно. И оказалось, что Сальери, слава богу, он там не переплавил, не отдал. Он спрятал ее в такой же, не знаю, как сказать, в свинцовый тубус, который закопал в лесу у одного из, в Верхней Австрии, у одного из небольших городков. И вот, соответственно, в присутствии полиции он выкопал, и таким образом спустя 3 года Сальери и вернулась уже на свое место, и с тех пор ее и застраховали, и, соответственно, уже сигнализация работала хорошо, и он уже рассказал, что ему сигнализация не понравилась. Да? И, так сказать, его ценный опыт был использован уже при вот налаживании новой сигнализации. Ну и еще один дар, который был, скорее всего, также в числе этих вот свадебных даров, это тоже такая говорящая камея «Леда и лебедь», произведенная уже в Париже в 1950 году. Ну, тоже такой вот символический, с таким вот намеком, эротическим намеком на то мероприятие, в честь которого и было подарено данное произведение. Ну и, конечно же, нельзя обойти вниманием коллекцию Фердинанда II Тирольского и Рудольфа II, то, что они собирали, не то, что они получили в дар, а то, что они собирали целенаправленно. И вот, конечно же, зал Рудольфа II выглядит так вот впечатляюще, потому что когда вы в него входите, то вы видите сначала вот этот вот знаменитый бюст Рудольфа II, и уже вокруг него так вот веером те вещи, которые он собрал. То есть сначала личность, и вот этот зал был оформлен, при оформлении этого зала использовалась идея о том, что мы говорим о собирателе и о его собрании. Да? И вот тут эта вот идея была реализована максимально вот в полном объеме. И вот что Фердинанд II, что Рудольф II очень любили так называемые сценфика, то есть те вещи, которые являлись произведением науки. Да? И огромное количество механических часов, механических украшений для стола и представлено вот в этой коллекции Фердинанда и Рудольфа II. Вот это вот настольное украшение Кентавр и Диана, которое выполняет такую очень забавную развлекательную функцию во время пиров. Когда люди собирались на пир, в какой-то момент уже становилось достаточно скучно, ну и для того, чтобы развлечь публику, заводилась вот эта вот фигурка, которая пускалась по столу. Она ездила, поворачивала, и напротив кого она останавливалась, ну, как была игрофан, должен был что-то сделать, да, что ему прикажет хозяин либо выпить штрафную, либо спеть, либо там что-то такое сделать. То есть такое некое развлечение для людей, которые устали уже сидеть за столом. Часы. То механические часы, которые двигаются, поют. И еще одна чудная вещь, в действии, которую сейчас я вам покажу, надеюсь. Саша, я нажимаю, она не шевелится. Чудесная вещь, которая функционирует вплоть до сегодняшнего дня. Заводят их крайне редко, но в этом зале выставлены вот эти вот записи, вы можете их посмотреть, и кроме того, вот записи вот этих огромного количества заводных часов и предметов вот убранства стола можно на сайте музея, они все в свободном доступе, сложно посмотреть, вот все, что вы хотите, все оно двигается, все оно там поет и шевелится. Ну и помимо вот этих вот технических новинок, оба правителя имели такую вот большую любовь к мирабилии, к предметам, которые обладали удивительными функциями. Да? И вот связано появление этих вещей было с эпохой великих географических открытий, когда в Европе появляется большое количество таких вот необычных вещей, раковин наутилусов, рога нарвала, который считал, что это рог единорога, что там яйцо страуса, кораллы. Вот чем меньше о вещи знали, тем более чудесные, чудодейственные характеристики ей давали. И вот считалось, что наутилус обладает, раковина наутилуса обладает чудесными свойствами забирать яд из того напитка, который в него наливается. Поэтому любой правитель, конечно же, средневековья мечтал о том, чтобы у него был такой наутилус. Считалось, что если в напитке есть яд, то тогда наутилус темнеет. Он теряет свою яркость, свою прозрачность и свой блеск. И вот, соответственно, с потерей этого блеска яд уходит, потому что раковина этот яд себе впитывает, и можно пить вот этот вот напиток без всякого опасения. Вот мы тут недавно смотрели в оружейной палате, что у нас ярко блестит, а что у нас помутнело. И вот выяснилось, что 2/3 экспонатов у нас помутнело, то есть, судя по всему, все-таки отравляли наших царей точно так же, как и европейские государи. Но, конечно же, работа с такой вещью требовала особого умения, потому что, ну, как вы знаете, да, вообще вот эта вот раковина, она достаточно тонка. Самая толстенькая раковина, это 5 мм, да, ее толщина 5 мм. И вот первоначально эту раковину нужно было обработать от разных наростов, и ее опускали в раствор кислоты, и в течение 10 дней в растворе кислоты раковина лежала, и вот все, что было связано с деятельностью моллюска, который внутри нее жил, все это вот оттуда как бы вымывалось. А потом надо было эту раковину отшлифовать, и в результате шлифовки раковины оставалась толщина 2 мм. То есть представьте, насколько это вообще тонкая вещь. А потом особо одаренные мастера на этот вот 2-миллиметровый, да, тончайший перламутр еще наносили резьбу или чернили. И таким образом, вообще вот миллиметровый, это тоньше, чем листок бумаги, вот был вот этот вот кубок. И, конечно же, не все могли это сделать, не все умели это сделать. И, конечно же, такая вещь была цена и своей работы, была цена и тем материалом, из которого она была сделана. И вот Рудольф II ценил такие вещи, и поэтому в его коллекции было огромное количество кубков, сделанных из из наутилуса. Тут мы с вами видим еще один кубок, бокал, который был сделан из рога, ну, естественно, единорога. Да? Единорог тоже волшебное существо, которое наделяло того, кто владеет этим рогом, либо предметом из этого рога, чудодейственными возможностями, даровало человеку мудрость, величие, уважение тех, кто находился рядом с ним. Ну и кроме того, конечно же, защищала от всяких, ну не просто ядов, а уже болезней. Да? Ну и, конечно же, о такой вещи Рудольф, как любой правитель, тоже мечтал, да, чтобы никто его и не отравил, и чтобы мудрость его всегда в его правлении сопутствовала. Ну и еще один такой же бокал. Это бокал из Бизаара, который считал, что тоже спасает от любых ядов. Но вот особенность этого Бизаара, вообще Бизаара было достаточно много, да, это вот окаменелость, которая добывалась из желудка козы. И вот Рудольф II, стремясь сделать уникальный предмет, он приказал своим агентам по всему миру найти камень, найти Бизаар огромного размера. И вот тот Бизаар, который мы с вами видим, его диаметр 14 сантиметров. То есть мы с вами можем представить, какой был камень, какой вообще, что за коза была, который был добыт этот камень. И вот мы с вами видим эмаль, да, вот этот Бизаар был включен, обработан, включен в бокал, эмалевый бокал, который стал украшением коллекции Рудольфа II. Считалось, что это один из самых ценных экспонатов не просто по как произведение искусства, а именно по стоимости вещи. Потому что, видимо, Бизар стоил целого состояния. Ну и еще одна вещь из этой же коллекции, это из раздела «Экзотика», это кубок, произведенный из яйца страуса. Ну, в данном случае никакими удивительными качествами он не обладал. Удивительными качествами обладал только коралл, который является ножкой для этого сосуда. Но вот коралл считалось тоже защищает от болезней, от болезней душевных болезней, дарует спокойствие, умиротворение тому, кто обладает этой вещью. Ну и поскольку у Рудольфа II действительно были определенные проблемы с психикой, то, вероятно, вот этот дар был ему очень, этот подарок, эта вещь была ему очень кстати. Ну и, кроме того, Рудольф II в своих пражских мастерских в огромном количестве поддерживал, да, и финансово, и, скажем так, всячески поддерживал лучших мастеров из Европы. К его двору съезжались немецкие, итальянские, испанские, голландские, английские мастера, которые специально для него производили вот лучшие, да, вещи. Причем производили они не только по заказу, но и по душевному порыву, потому что Рудольф II действительно создал такое братство мастеров, которое помогало им живьем. У них было постоянное жалование. Особенность вот работы мастеров эпохи Средневековья, да и раннего нового времени состояла в том, что мастер, даже получая заказ на произведение какого-то искусства, он не получал от своего заказчика ни копейки на закупку золота, на закупку вот вещей. То есть он все за свой счет делал. Не получалась вещь, да, ломал он раковину, все, он разорялся. Не нравилась вещь заказчику, он оставался с этой вещью, опять-таки, полностью разорённый. То есть вот мастера, почему говоришь, что вот мастер, там, величайший, там, не знаю, живописец, ювелирных дел мастер, умер в нищете. Вот из-за того, что заказчики никак не поддерживали своих мастеров. Исключением был Рудольф II, который бесплатно предоставлял жилье для своих мастеров. У них было постоянное жалование, которое они получали, независимо от той работы, которую они выполняли. Семьи имели, вот этих мастеров имели постоянную поддержку, и даже если мастер умирал, то семья получала пенсию, то есть никто не бедствовал. И поэтому, конечно же, мастера, лучшие мастера стремились приехать к пражскому двору и стремились отблагодарить Рудольфа, вот не просто по заказу сделать вещи, а по порыву души. И вот семьей, которая нашла приют при пражском дворе, была семья итальянских ювелиров, Мизерони, основоположником этой семьи стал Оттавио Мизерони, который и делал на своем виду такие вот чудесные вещи, которые находятся в собрании Кунсткамеры. А деятельность отца продолжил его сын Дионисий Мизерони, который после смерти Рудольфа II пытался сохранить и пражские мастерские, и те произведения искусства, которые были сделаны. И, наверное, главной заслугой Дионисия Мизерони, помимо тех произведений искусства, которые он делал, было то, что во время шведской оккупации Праги он пытался спасти вещи, которые находились в сокровищнице Рудольфа II, которые не успели перевезти. И вот благодаря ему это удалось спасти, но вот спас он это ценой своей жизни. То есть во время одной из акций по спасению наследия Рудольфа II он был убит шведскими солдатами. Ну вот еще одна чудесная вещь, которая была произведена Дионисием Мизерони и уже продолжена после его смерти. Вот он сделал вазу из желтого цитрина, да, мы с вами видим, какая вот тонкая работа, да, какая чудесная резьба, и в ней были сделаны уже в более позднее время цветы совершенно другим мастером. Но, тем не менее, все равно эта вещь смотрится, согласитесь, достаточно органично, да, она прекрасна. А теперь давайте с вами посмотрим на попытки более поздних мастеров сделать подобное же произведение искусства. Разница чувствуется, да? Ну, то есть подобного мастерства уже достичь ни одному ювелиру не удавалось в Праге. И, конечно же, после смерти Рудольфа II и Дионисия Мизерони мы можем говорить об упадке пражских мастерских и о том, что действительно прежнего размаха, прежнего величия эти мастера пражских мастерских достичь уже не могли. Но вот в XVIII веке мы уже с вами говорили о том, что Мария Терезия, да, и ее сыновья, ее дети – уже уделяют меньше внимания собирательству, коллекционированию. Им нравятся, кстати, произведения больших форм. Они поддерживают архитектуру, увлекаются театром, музыкой, и на коллекционирование у них ни сил, ни времени, ни желания нет. И поэтому период барокко представлен классицизмом, представлен в Кунсткамере значительно меньше, но тем не менее те вещи, которые там есть, они очень показательны для своего времени. И вот мы с вами видим статую императора Людольфа II. Она прекрасна не только как произведение искусства, это резьба по кости, да? А еще и как такое политическое программное произведение. Мы с вами видим императора Людольфа II в лавровом венке. Он победитель турок. Действительно, главная заслуга императора Леопольда I состояла в том, что при нем были окончательно изгнаны турки из центральной Европы, и вот он действительно победитель турок. И поэтому вот в этом произведении из кости, которое было сделано по его заказу, когда его мастер спросил, что же он хочет, как он хочет предстать перед зрителем, император Людовик II сказал, что как победитель турок. И вот, соответственно, побежденного турка мы с вами видим, а тут мы с вами видим как раз вот Леопольда. Наследники Леопольда также любили конные статуи. Мы с вами видим короля Иосифа I просто как победителя. Турок на его долю уже не хватило, победитель король не смог, но вот просто как победитель. То есть мы с вами видим вот повторение, да, композиционное повторение вот этой вот скульптуры. Ну, тут уже такая абстрактная нечисть, фурия изображена в качестве того, что топчет конь Леопольда I. Ну и тот же самый мастер выполнил и вот эту вот скульптуру. И вот мы с вами видим, да, вот оно вот наиболее ярко произвело вот влияние барокко, мы тут с вами прослеживаем, вот в этих волосах, на таких вот закрученных, в этом неестественно изогнутом плаще. Ну и продолжает эту же традицию конный портрет императора Карла V. Тоже, да, такое же яркое произведение барокко, тот же самый мастер сделал, то есть, видимо, у него было одно клише, по которому он гнал все эти конные скульптуры. Но тут уже попирать ему никого не удалось, и в данном случае он выступает уже в иной ипостаси. Перед ним на коленях сидит женщина, символизирующая власть, да, но опять-таки она под копытами его коня, и мы с вами видим, что на подушке, которую она держит в руках, мы с вами видим императорскую корону, и мы с вами видим регалии, которые представляют разные королевства, которые находились под властью Карла VI. Дело в том, что Карл VI неудачный претендент на испанскую корону. После пересечения династии испанских Габсбургов начинается война за испанское наследство. Карл претендовал, но в итоге проиграл эту войну. И для него вопрос, кем же он и чем же он все-таки правил, был вопросом принципиальным. Да? И вот поэтому мы с вами видим, вот как только в 11 году он становится императором, королем Чехии и королем Венгрии, вот все регалии всех подвластных ему земель на этой вот подушке есть. Нет испанской короны, но зато есть все остальное. Да? И вот это вот такое тоже это политическое заявление о правах Карла V, Карла VI, и начиная с Карла VI меняется полностью концепция политической власти Габсбургов, связанная с тем, что у Карла VI не было наследников мужского пола, была только дочь Мария Терезия, и поэтому пришлось полностью перестраивать принципы и наследования, и управления территориями, принимать прагматическую санкцию, которая давала право женщинам наследовать на престол. И поэтому Габсбурги полностью переключаются с дел общеевропейских на дела тех земель, которые были им подвластны. И вот как символ нового политического курса на подушке вот эти регалии подвластных земель мы с вами и видим. Ну, а уже Мария Терезия, дочь Карла VI, коллекционированию, как мы с вами говорили, внимания абсолютно не уделяла, и минимальное количество вещей, которые представлены уже 18 веком, в собрании Кунсткамеры есть. Причем представлены, собраны они абсолютно, ну, знаешь, бессмысленно, да, но они собраны как-то без какой-то внутренней идеи. И, видимо, организаторы музея не смогли нащупать вот эту вот идею принципа расположения предметов, поэтому они вот так вот и представлены. изображение античного храма, вокруг которого расставлены вещи эпохи, да, стиля классицизма, которые должны были и как раз демонстрировать новый взгляд, новый подход, новую моду, новые стили в собрании австрийских закапов, в той коллекции, которую они собирали, начиная с Альбрехта VI. Ну вот на этом зале классицизма заканчивается и собрание кунсткамеры, и мы с вами завершаем наше с вами такое виртуальное путешествие по одному из чудеснейших музеев Западной Европы. Спасибо, если есть вопрос, я отвечу.